«Арзамас» представляет курс русской литературы 20 века, сезон 6, эпизод 2. «Хлебников. Слоны бились бивнями так», рассказывает Олег Ликманов.
Творчество Велимира Хлебникова очень часто воспринимается как набор сложных, непонятных, загадочных мифологем, слов, образов, которые трудно расшифровывать. На самом деле, наиболее проницательные читатели Хлебникова всегда воспринимали его поэзию как ясную. Только в этот мир надо уметь войти. И вот мы, собственно говоря, с вами попробуем это сделать, прочитав короткий верлибр Хлебникова. И подсказкой подслужит для нас высказывание одного из самых проницательных русских и вообще мировых филологов 20 века, Юрия Николаевича Тынянова, который говорил о стихах Хлебникова так. «На первый план в его стихах выступает обнаженная конструкция». Конец цитаты. То есть Тынянов хочет сказать, что в случае с Хлебниковым очень важен синтаксис, очень важно то, как устроен этот текст. И если мы внимательно посмотрим на стихотворение Хлебникова «Слоны бились бивнями так», то мы увидим, что здесь как раз конструкция действительно обнажена.
«Слоны бились бивнями так, что казались белым камнем под рукой художника. Олени заплетались рогами так, что, казалось, их соединял старинный брак с взаимными увлечениями и взаимной неверностью. Реки вливались в море так, что, казалось, рука одного душит шею другого».
Мы видим, что здесь несколько раз повторяется один и тот же кусочек, один и тот же оборот. Это дает нам некоторую возможность записать это стихотворение в виде, если хотите, таблицы, где будет левая часть, которая находится слева от «так, что казались», и где будет правая часть от «так, что казались». Вот в этой таблице, в левой и в правых частях, есть ли какая-то логика в том, почему одни образы отнесены в левую часть, другие – в правую? Итак, слоны бились бивнями, олени заплетались рогами, реки вливались в море. Кажется совершенно очевидным, что перед нами мир природы. Слоны, олени, реки. Теперь давайте посмотрим на правую часть таблицы. Что здесь? Белым камнем под рукой художника их соединял старинный брак с взаимными увлечениями и взаимной неверностью. Рука одного душит шею другого. Кажется совершенно очевидным, что здесь перед нами представлен мир человека. То есть мы можем сразу сделать первый предварительный вывод. Стихотворение Хлебникова, которое нам казалось, когда мы читали его в первый раз, невнимательно, казалось нам просто цепочкой невнятных сравнений, в этом стихотворении мир природы сопоставляется, сравнивается с миром человека. Теперь давайте посмотрим вот на что. А есть ли какая-то логика в том, как образы в левой части таблицы и в правой части таблицы сменяют друг друга? Слоны бились бивнями. То есть все начинается в левой части с воинственного столкновения. Олени заплетались рогами. Дальше двойственное сцепление. Возможно, битва, возможно, любовная игра. И, наконец, последний образ. Реки вливались в море. Мы видим, что это абсолютно позитивный образ. Образ слияния. У нас все завершается слиянием. Итак, как все устроено в природе? Как устроен мир природы? От столкновения, от битвы, от войны, через двойственное то ли столкновение, то ли сцепление. Заметим, что здесь недаром возникает единственная рифма стихотворения. Так, что их соединял старинный брак. Вот они сливаются на этом вот уровне. Вот. И рога, конечно, здесь это и каламбур, потому что рога – это еще и рога обманутого мужа. И завершается все позитивным слиянием. В реки вливаются в море. Теперь давайте посмотрим, как устроен мир человека в стихотворении. Посмотрим, как вертикально сменяет друг друга логика образов в правой части таблицы. «Казались белым камнем под рукой художника». Все начинается с позитивного изображения. Возможно, речь идет, например, о Пигмалионе, оживляющем камень. «Их соединял старинный брак взаимными увлечениями и взаимной неверностью». То есть перетекает все в двойственность. Возможно, с одной стороны, это брак, где люди рождают детей, где люди сливаются. С другой стороны, возникает образ взаимной неверности. И кончается все образом каким? Рука одного душит шею другого. Заметим, что вновь возникает рука белым камнем под рукой художника. Но теперь это не созидающая рука, теперь это рука убивающая. Рука одного душит шею другого. И теперь нам осталось сделать главный вывод при анализе стихотворения. Как мир человека отражает мир природы. Мы видим, что он отражает его ровно наоборот. Вот такое трагическое стихотворение, которое казалось нам совершенно непонятным, теперь проясняется. Чтобы понять, правы мы или нет, сверхкоротко рассмотрим еще один знаменитый четырехстрочный верлибр Хлебникова: «Когда умирают кони, дышит, когда умирают травы, сохнут, когда умирают солнца, они гаснут, когда умирают люди, поют песни». И снова обратим внимание на конструкцию, на то, как устроен этот текст. Мы видим даже визуально, идет «когда умирают», значит, существительное, тире, глагол. «Когда умирают кони, когда умирают травы, когда умирают солнце, когда умирают люди». И здесь возникает вопрос. Зачем в третьей строке этого стихотворения вдруг появляется местоимение во второй части после тире? Появляется местоимение «они». «Когда умирают солнце, они гаснут». Посмотрите, пожалуйста, даже графически эта строка самая длинная за счет как раз этого слова «они». Собственно говоря, ничто Хлебникову не мешало сказать так. Когда умирают кони – дышат, когда умирают травы – сохнут, когда умирают солнце – гаснут, когда умирают люди – поют песни. Зачем нужно это «они»? Я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сделать вот что. Мы должны это слово «они» попытаться подставить в каждую строку. И посмотреть, получится тот же самый смысл или нет. Смотрите. Когда умирают кони – они дышат. Ну, кажется, смысл такой же, как и «когда умирают кони – дышат». Второе. Когда умирают травы – они сохнут, да? Когда умирают солнце, они гаснут, так и есть. А, наконец, финальная строка. Когда умирают люди, они поют песни. Мы видим, что смысл строки меняется, что смысл строки меняется на почти противоположный. Потому что нужно было бы сказать тогда уж, когда умирают люди, о них поют песни. Не они, умирающие люди, поют песни, а о них поют песни. То есть мы видим, что опять речь идет, собственно говоря, о чем? Опять о том же самом ключевом, глобальном, важном для Хлебникова соотношении. Мир природы, мир человека. Но если то стихотворение про слонов было написано про то, чем мир природы лучше мира человека, то это короткое стихотворение написано о том, чем мир человека лучше мира природы. Потому что кони, умирая, дышат и умирают навсегда. Их больше нет, они растворяются в мире. Травы сохнут и умирают тоже навсегда. И солнце гаснут навсегда. А вот люди, если хотите, когда они умирают, они не умирают. Почему? Потому что когда они умирают, другие люди поют о них песни. А когда умирают, будут умирать те другие люди, следующие люди будут о них песни. И Хлебников, собственно, говорит о том, что человек не умирает, он сохраняется в поэзии. В поэзии в том числе и самого Хлебникова, и сам он себя, конечно, воспринимал как и тот человек, который поет песни обо всех умирающих или уже умерших людях.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.